дорогие братья и сестры, мы сегодня будем читать Евангелие от Луки, 20 главу, с 21 по 26 стихи. Евангелие от Луки, пожалуйста, откройте, 20 глава, с 21 по 26 стихи. У всех у нас на слуху события в Украине, где на Майдане сторонники евроинтеграции митингуют вот уже какой месяц. Вы знаете, что верующие на этот счет на Украине как бы раскололись, я имею в виду евангельские верующие, не только православные верующие. Скажем, председатель Союза баптистов Украины Вячеслав Нестерук заявил, что церковь стоит в стороне от всех политических. И немного прошло времени, как группа преподавателей богословия выступила с другим мнением, что нет, как раз верующие не должны стоять в стороне от политических историй, они должны в них активно участвовать. Так что вот эти события показали, как непросто дается верующим вот эта проблема, где их место во взаимоотношениях с властью, где тот край, к которому опасно подойти, ибо упадешь, где та золотая серединка, которую лучше всего держаться. Я думаю, для нас все-таки пример Христа должен быть определяющим. Как поступал Христос, так и мы должны поступать. Захватывали ли какие-то политические баталии Иисуса Христа? Конечно. Но как Он себя вел в них? Вот в чем вопрос. Итак, мы читаем с вами 20 главу с 20 стиха по 26. «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарю в кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Георгий Плеханов, это наставник Ленина, учил, что политика требует большой гибкости ума. Она не знает неизменных раз навсегда заданных правил. Если политик будет держаться постоянно одних и тех же правил, это его приведет к неминуемому поражению. Итак, вы видите, что политика – это такое искусство, где все позволено, и где люди очень много импровизируют, и где воюют друг с другом беспощадно. Видимо, вот эти наставления Плеханов почерпнул от книжников и фарисеев, потому что они были очень умелыми политиками. И они никогда не придерживались каких-то строгих правил, религиозных правил. Они всегда импровизировали и делали все, чтобы досадить Господу нашего Иисусу Христу. Они постоянно использовали новые подходы, чтобы предать Его смерти. И в своей вот этой религиозной политики они ничем не брезговали. Мы с вами помним, как их первая акция, чтобы Христа уловить в слове, заключалась в том, что они спросили Его о том, какой властью Он делает вот все эти дела, изгоняет торговцев из храма, учит, прощает грехи и так далее, и так далее. Они хотели уловить его вот в этой религиозной области. И вы помните, что у них ничего из этого не вышло. Христос ответил настолько точно и прекрасно, что вот первосвященники ушли со стыдом, но они не успокоились. Мы прочли с вами, что они установили за Христом постоянное наблюдение. Об этом сказано в 20 стихе: «Подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти, и правителю». Итак, Христа окружили вот эти якобы благочестивые люди для того, чтобы по определенному сигналу схватить его и предать смерти. Знаете, как мне кажется, более гнусных людей, чем вот эти подосланные праведники, в кавычках, невозможно найти. Почему? Потому что они знали, на что идут. Они знали, что их задачей было предать Иисуса Христа смерти, невинного, святого, добродетельного Иисуса Христа, который не согрешил ни против религии, ни против политики. И понятно, что за просто так эти люди не согласились бы выполнять столь гнусную работу. Вероятно, они получили немалые деньги. Потому что вот в этих случаях, в случаях исполнения каких-то гнусных дел, человеку необходима сильная мотивация. И если нет моральной мотивации, остается материальная. За деньги человек мать родную продаст. Так вот, дорогие друзья, они решились на это злодеяние. И вообще тот, кто решается участвовать в подобных акциях против невинных людей, тот обрекает себя на постоянный конфликт с совестью. Такие люди не бывают счастливыми, хорошо не живут. Я был однажды в одном городе, и пастор этой церкви в советские времена пострадал, он был в заключении за проповедь Слова Божьего. И вот так получилось, что он продал свою квартиру и решил переселиться в частный дом. Дом, который ему приглянулся, был чрезвычайно подходящим, и он сразу его взял, не раздумывая. И вот после этого он начал знакомиться с соседями, и каково же было его изумление, что через забор жил тот самый следователь, который состряпал на него уголовное дело. Прошло много лет, 30 с лишним лет, и этот брат жив, и следователь жив, оба уже старцы. Но послушайте, как неудобно соседу смотреть на этого праведного. И он почему-то всегда прячет глаза. Всегда делает вид, что он не замечает своего соседа. Понятно, что совесть ему подсказывает, что он когда-то сделал злодеяние. Дорогие друзья, так вот эти притворщики подошли к Иисусу Христу с благочестивейшим выражением лица, с приятной улыбкой. И они решили задать ему важный вопрос. Вы знаете, Восток – это дело тонкое, и там в ходу всегда были различные интриги. Вот эта особенность вводить человека в заблуждение, она чрезвычайно характерна для людей Востока. Мудрый Соломон прямо из жизни, что называется, почерпнул это наблюдение, которое он оставил в притчах 26 глава. «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». Так вот, эти люди пришли с нежным голосом и, кажется, с таким, невинным вопросом. И прежде чем его задать, они настелили очень много соломки. Посмотрите, с помощью комплиментов они решили заманить Иисуса Христа в заготовленную западню. И они спросили, читали мы: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Посмотрите, сколько прекрасных комплиментов. И, собственно, все эти комплименты, они должны подбить Иисуса Христа сказать правду. Сказать правду об этом вопросе. Позволительно ли давать подать кесарю? Дорогие друзья, это был вопрос политического свойства. И здесь они готовили Иисусу Христу либо моральное убийство, либо физическое убийство. Посмотрите, если бы Иисус сказал, что да, подать, давать нужно, это необходимость, о, что бы тут поднялось. Они бы морально убили Христа, потому что Он, оказывается, выступает за римских оккупантов. Он советует нам поддерживать врагов. Какой Он Мессия? Он действительно от дьявола? Если бы Иисус, подобно первосвященникам, сказал «не знаю», это было бы моральным самоубийством, потому что в этом бы случае Иисус согрешил. Он же знал все. И понятно, остается только одно, чтобы Иисус сказал правду, да, давать оккупантам подать не следует. Ну, тогда самое удобное время, чтобы схватить его прямо на месте – и, взяв с собой свидетелей, отвести к Пилату и сказать, вот этот человек выступает против власти римского кесаря, он не должен жить. Дорогие друзья, и вот Христос дает такой ответ, который служит для всех христиан путеводной звездой в вопросах взаимоотношения власти и церкви, власти и христианина. Этот вопрос распадается на две составляющие. Во-первых, Христос призвал верующих людей отдавать власти то, что ей принадлежит по праву. Иисус был вообще удивительным учителем. В своем ответе Он сразу несколько целей поражал. Во-первых, Он изобличал вот это лукавство своих оппонентов. 23 стих говорит, «Он, уразумев лукавство их, сказал им, что вы меня искушаете?» Евангелист Матфей добавляет сюда слово «лицемеры». Итак, Господь вслух обличил их сердечные намерения. Он увидел то, что было под маской у этих людей. Да, это свойство Христа. Его не проведешь словами, самыми хорошими, самыми благочестивыми, потому что он обращает внимание на мотивы, которые движут человеческим сердцем и формируют речь. И эти мотивы были лукавыми, и он по праву назвал их лицемерами. И вот с этим приговором они должны были жить дальше и думать об этих проницательных словах Господа. Не знаю, покаялись ли они в день Пятидесятницы или нет, возможно. Но вот это обличительное слово Христа не могло оставить их в покое. Вы лицемеры. Дорогие друзья, запомним это, что Христос видит нас под нашими масками. И далее, во-вторых, Христос дает им ответ, но дает не так, как они ожидали. Он спрашивает, покажите мне динарий. Динарий – это серебряная монета, на которой было изображение кесаря, кесаря Тиберия. Так вот, когда ему дали эту монету, враги думали, ну вот сейчас он как раз скажет, вот эти деньги не надо давать в качестве налога. Но Христос их спросил, чье на нем изображение и надпись? Вопрос очень простой, и был дан на него простой ответ. Скорее всего, толпа, окружавшая, выкрикнула «Кесаревы!». Ответ был правильный. Эта монета была собственностью римского императора. Только он имел право чеканить эти монеты. И вот Иисус делает из этого очень простой вывод. Так вот, отдайте кесарю то, что ему принадлежит. Это его монета. Ну и, пожалуйста, отдайте ее. Богословы замечают, что Иисус не использовал слово «давайте», а Он говорил «отдайте». Вы знаете, есть разница между этими похожими словами. Давать мы можем что-то свое, а отдавать мы должны чужое. И это было абсолютно справедливо по отношению к кесарю. Его монеты ему и отдайте. И ответ Христа определил, собственно, отношение христиан к существующей власти. Они должны отдавать власти то, что власти принадлежит. И Спаситель не только другим это советовал, Он сам отдавал власти то, что ей принадлежит. Вы знаете, дорогие друзья, что Он однажды повелел Петру заплатить налог за храм. Петр пообещал в попыхах, что да, мы заплатим налоги на храм, и в этом он, ну, ошибся с богословской точки зрения. И Господь не стал Петра, не стал унижать авторитет Петра в глазах этих сборщиков налогов. Он повелел Петру поймать рыбу и из рта рыбы извлечь статир, это тоже такая монета, и отдать сборщикам налогов. Так что в этом Господь показал свою безупречность. Потом, вы знаете, Он никогда не злословил власти. Он не злословил Ирода, не злословил Пилата, не злословил первосвященников. Он ничего плохого не сказал об императоре Тиверии, хотя на самом деле он очень много знал о нем. Как Бог, он знал, что этот император был некогда очень способным полководцем, великолепным администратором, чудесным оратором, но, к великому сожалению, он был и немалым развратником. Все Иисус знал. Но он никому не рассказывал, в том числе ученикам, а знаете, что известно мне про Ирода, про Пилата, про Тиверия? Вот такие-то вещи я знаю, и только вы их будете знать. Нет, дорогие друзья, Христос относился очень корректно к власти, и через святого апостола Павла он дал нам чудесное наставление о том, что мы должны конкретно отдавать власти. Если сказано «кесарю кесарево», то что конкретно имеется в виду? Я хотел бы, чтобы мы открыли 13 главу послания Римлянам, и там есть, если даже ребенок прочтет, умеющий считать хотя бы до трех, он увидит, что три несложные вещи мы должны отдать властям и начальствующим. Во-первых, мы должны отдать власти наше повиновение. Итак, читаем с 1 стиха по 2. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Дорогие друзья, Господь через апостола Павла учит нас: отдайте власти ваше повиновение, потому что власть при всех ее пороках и слабостях является тем не менее Божьим учреждением и Божьим установлением. И власть выполняет возложенную на нее функцию нести людям благо. Посмотрите, что говорит далее Павел. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро». Дорогие братья и сестры, вы знаете, что любая власть, будь то демократическая, будь то не очень демократическая, тоталитарная, любая власть обеспечивает хоть какой-то порядок в стране, преследует и наказывает преступников. Вы знаете, любая власть обеспечивает определенный комфорт для проживания. И действительно, благодаря власти мы пользуемся благами цивилизации. В наших домах горит свет, течет вода, не правда ли? Работает общественный транспорт, мы можем сюда добраться. По крайней мере, в светлое время суток нас не грабят на улице. Есть милиция, мы покупаем хлеб в магазинах, мы зарабатываем, значит, кто-то должен организовать условия для функционирования производств. Мы с вами даже получаем пенсии, значит, власть должна организовать пенсионный фонд. Мы лечимся в больницах, это значит, власть организовывает систему здравоохранения. В стране функционируют законы. И когда нам нужно купить недвижимость, пожалуйста, есть законы, которые помогают нам это осуществить. Когда у нас есть какие-то гражданские тяжбы и проблемы, есть суды, которые помогают их разрешать. Мы получаем помощь от властей в стихийных бедствиях. Вот было бедствие в Крымске. И вы знаете, ведь очень многие люди получили хорошее жилье, квартиры. Вот мой племянник, он жил в ветхой лачушке. Она сложилась от этого страшного наводнения. Но ему выдали компенсацию, и он сумел купить себе хороший дом. Дорогие друзья, это работа власти. Я думаю, что если бы вам предложили страну, в которой нет власти, вы бы туда ни за что не отправились жить. Потому что жить при анархии, когда сильный может безнаказанно лишить вас, вашего имущества, вашей жизни, это неприятное дело. Власть сдерживает греховные устремления людей. Посмотрите, что Павел говорит в 3 и 5 стихах. «Если же делаешь зло, бойся, ибо он...» Слуга Божий не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Повиноваться по совести – это значит понимать, что у власти непростые задачи, и поступать по совести – это значит, по крайней мере, не нарушать законы. Повиноваться, добросовестно трудиться на благо людей. Вот наша задача. Помнится, где-то рассказывали, или вымысел, или правда, не знаю, но один христианин мчался на своей машине и мчался довольно резво. Его останавливает полицейский. Ну и тот начинает извиняться. «Да знаешь, я вот очень торопился, у меня такие обстоятельства». Полицейский говорит: «Знаешь, друг, когда я не был христианином, я точно так же оправдывал свой грех. Но Бог меня помиловал, так что и ты покайся пред Богом и исполняй правильно законы». Дорогие друзья, мы должны повиноваться власти, это наш долг. Второе. Отдайте власти ваши налоги. Давайте 6 стиха прочтем. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые». Конечно, никому из нас не хочется платить налогов. Но платить все-таки приходится, потому что на наши налоги власть может осуществлять вот те функции, о которых я говорил. Нет налогов, значит не будет ничего. На эти налоги существует государственная бюрократия, суды, полиция, армия, и все это обеспечивает в стране определенный правопорядок. Так что наш долг – отдавать власти налоги. Не уклоняйтесь от них и спите спокойно. Третье. Отдавайте власти ваше уважение. Вы знаете, уважение со стороны граждан помогает власти функционировать. И там, где нет поддержки населения, власть находится в шатком состоянии. Она вынуждена тогда закручивать гайки и прибегать к помощи репрессивного аппарата. Апостол Павел пишет, итак, 7 стих, «Отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Все это показывает, что мы должны уважать власть, оказывая ей честь, даже проявляя определенный трепет перед начальствующими. Это было очень актуально вот в те самодержавные времена, когда чиновники были облечены невероятной властью, им нравилось, когда люди перед ними, знаете, трепетали. Мы должны проявлять уважение к власти, которое свойственно, вот скажем, ну, в нашу эпоху. Апостол Павел показал удивительный образец уважения к власти. Когда он попал на суд к Феликсу, он в уважительном тоне говорил свое оправдание. «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, тем свободнее буду защищать мое дело». Видите, он подчеркнул что-то доброе в этом правителе. Когда Павел защищался перед царем Агриппой, он тоже не забыл отметить что-то доброе в этом начальнике. «Царь Агриппа, — сказал Павел, — почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи». Наше вот такое уважение к власти должно быть продиктовано не меркантильными соображениями. Вдруг ее не уважу, и мне плохо станет. Нет. Мы должны любить власть, потому что мы христиане, а потому что власти зачастую грешники. Библия обязывает нас любить всех людей, любить даже наших врагов. Поэтому Павел и продолжает: «Не оставайтесь должному никому ничем». Здесь все в контексте взаимоотношения верующих и власти, кроме взаимной любви. «Ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». А все это наказывается законом. «И все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Подумайте, мы должны, как христиане, любить власть. Кстати, Павел писал это о римской власти, которая отрицала христианство как истинную религию. У нас-то совсем другая обстановка. Все-таки наша власть позиционирует себя как христианская власть. Уже намного проще любить, чем ту, которая поклоняется демонам и которая гонит христиан. Итак, наш долг уважать власть – это не только воздерживаться от злой критики в адрес власти, от какого-то поношения, жесткого осуждения, наш долг еще молиться за властей начальствующих, к чему нас призывает святой апостол Павел в послании к Тимофею. Наш долг свидетельствовать власти, когда мы оказываемся на приеме, о Божьей любви и о милости, явленной Иисусом Христом. Вы помните, тот же апостол Павел сказал царю Агриппе: «Я хотел бы, чтобы ты и все твои придворные стали христианами». Так и мы не должны стесняться нести свидетельство, в том числе и властям. Правда, есть у нас одно ограничение. Мы не имеем права исполнять антибиблейские повеления власти. Помните, с этой проблемой столкнулись апостолы, когда начальники запретили им проповедовать об Иисусе Христе. Что они ответили? Деяния 4, 19, 20 говорится. Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Таким образом, братья и сестры, наше отношение к власти должно быть таким: мы отдаем ей то, что ей принадлежит по праву. И горе тому, кто вот этого момента не учитывает. Вы знаете, христианская история знает имя очень прекрасного богослова и пастора Дитриха Бонхофера. И вот этот человек жил во времена гитлеризма. Он понимал, что правление Третьего рейха – это античеловеческое, по сути, греховное. И его друг, пастор Немюллер, он прямо в лицо Гитлеру об этом сказал. И тут же на следующий день оказался в концлагере. Бонхофер пошел дальше. Он решил, что такую власть не грех устранить, физически устранить. И он принимал участие в заговоре против Гитлера, но вот все эти акции, они провалились. Взрыв, который был устроен на приеме у Гитлера, он Гитлеру не повредил, а вот того, кто его организовывал, его взяли и стали этот клубочек разматывать, и вот дошли до пастора Бонхофера. Дорогие друзья, его взяли в тюрьму. Я думаю, что в тюрьме он должен был очень многое переосмыслить. Не перешел ли он вот эту дозволенную границу отношения к власти? Не решил ли он воспользоваться ветхозаветными методами, живя в Новом Завете и будучи пастором Новозаветной Церкви? Я думаю, если мы сохраним вот это отношение, которое сказал, о котором сказал Иисус, отдайте власти должное ей, это будет достаточно. И не соглашаться с властью, когда она призывает нас к каким-то антибиблейским акциям, но выступать с оружием в руках — это не христианское дело. Во-вторых, Христос пошел дальше, чем просто ответил на вопрос этих людей. Он прекрасно понимал, что наша жизнь будет не сбалансирована, если только сказать о том, что отдайте власти то, что ей положено отдать. Он, во-вторых, призвал отдавать Божие Богу. Вот когда есть этот баланс, отдавать власти, положенные ей, и отдавать Богу, положенные ему, вот тогда наша жизнь будет действительно уравновешенной и правильной. Если враги Христа были зациклены на деньгах, на политике, на интригах, то Христос показывает, что в жизни каждого человека должно быть место для Бога. И оно должно быть больше, чем место для власти. Мы не имеем права бесчестить Бога. Если бы эти люди имели в виду Бога, Его интересы, Его законы, они бы никогда не купились на деньги, они бы никогда не пошли вот этим страшным путем, чтобы невинного и святого Христа предать смерти. Когда Бог исчезает из нашего мировоззрения, тогда мы способны на любую подлость и мерзость. Но вопрос вот в чем. Господь сказал: отдайте Богу Богова. А что конкретно мы должны отдать Богу? Я думаю, тот же апостол Павел в том же послании Римлянам дает нам удивительный ответ. Что Бог от нас ожидает? Что мы должны посвятить Богу? И когда вы сравните посвящение власти и посвящение Богу, вы увидите, что посвящение власти, оно носит поверхностный характер. Оно не затрагивает наших духовных глубин, не затрагивает наших убеждений, нашего сердца. А вот то, что мы отдаем Богу, оно затрагивает все наше существо. Я думаю, если мы откроем 12 главу послания к Римлянам, то мы увидим четыре таких важных вещи, которые мы должны посвятить Богу. Во-первых, мы должны посвятить Богу наши тела. 12 глава, читаем 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вы, наверное, помните это стихотворение, которое у нас рассказывалось на тему «Я только хотел». Я хотел трудиться, я хотел молиться, я хотел то и другое, но год пролетел, и оказалось, что я только хотел. В чем была проблема этого человека? Проблема заключалась в том, что он не посвятил Богу свое тело. Желание трудиться, желание молиться, желание свидетельствовать у него было, но не было посвящения. А ведь желание можно исполнять только через тело. Служить Богу можно только в теле. И вот апостол Павел призывает нас: посвятите Богу ваши тела. Пусть Бог прославляется через ваше тело, оно не ваше. Оно куплено дорогою ценою. Оно собственность Святого Духа. Поэтому спросите себя, дорогие братья и сестры, кто распоряжается вашим телом, Святой Дух или вы? Что вы делаете в теле? Прославляет ли Бога или это служит лишь ублажению ваших различных прихотей? Мы должны отдать Богу тело, потому что оно Ему принадлежит на основе искупления. Но Павел на этом не останавливается. Он продолжает: «Посвятите Богу ваш разум». «Не сообразуйтесь с веком сим», читаем мы далее, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Посвятите Богу ваш разум». В каком направлении должен работать наш разум? И Павел показывает эти направления. Познавать, что есть воля Божия. Это означает область принятия наших решений. Мы должны принимать решения не как нам заблагорассудится, но спрашивать: «Господи, угодно ли Тебе то или другое мое дело?» И понятно, что мы волю Божию черпаем из Священного Писания. Это основной источник определения воли Божьей. Мы также определяем волю Божию, если советуемся с духовными верующими, или если Господь нам дает какие-то направляющие сигналы, как мы должны действовать. Дорогие друзья, наш разум должен был озадачен этим. Господь, жить по Твоей воле, а не по моим желаниям. На какой волне работает ваш разум? Ищете ли вы во всем Божьей воле? Или же ваши извилины работают на ваши прихоти. Потом еще одно направление, в котором должен действовать наш разум, это сказано Павлом: «Думайте скромно по мере веры». Наш разум должен вести нас к смирению. Не думайте, что вы пуп земли, что без вас церковь погибнет. Не думайте, что вы какой-то особенный, исключительный человек. Не думайте, что в церкви есть люди лишние, которых вы можете пройти, с которыми вы можете не приветствоваться, с которыми можете жить в каких-то натянутых отношениях. Посмотрите, что говорит Павел, что все мы составляем одно тело. Все мы члены Христова тела. И когда верующий не думает о себе скромно, а для него получаются, знаете, лишние члены. Он превращается в мясника. Это обрубить, это удалить, этого выгнать, этого... Нет, дорогие друзья, мы должны думать, что эти люди, являются членами Христова тела, и к ним должно быть проявлено максимально осторожное отношение. Отношение любви. Вот на эти две вещи должен быть направлен наш разум, чтобы определять Божью волю. И второе, чтобы держать себя в смирении. Видеть, что другие лучше нас, святее нас, а я хуже всех. В-третьих, мы должны посвятить Богу наши дары. Посмотрите, Павел говорит с 6 стиха по 8. «Итак, по данной нам благодати, имеем ли различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». В мою задачу не входит сейчас раскрыть содержание каждого вида служения. Я хочу только одно подчеркнуть. Посвятите Богу ваши дарования. Это могут быть естественные дарования. Это могут быть также и сверхъестественные дарования. Но пусть они прославляют Бога и служат Ему. В этом ваша задача. Скажите, дорогие друзья, кому служит ваше дарование? Вам или Господу Богу? Что вы для Него делаете? Являетесь ли вы захожанами в церкви? Или прихожанами? Или же вы действительно люди, которые вносят свой вклад в дело церкви? Я очень радуюсь за нашу церковь, за то, какая она отзывчивая, какая она добрая, какая она посвященная. Но хотелось бы, чтобы таких было у нас 100%. В-четвертых, мы должны посвятить Богу наши отношения. Посмотрите, как много об этом Павел говорит. Это с 9 фактически по 21 стихи. Я лишь части зачитаю. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». Посмотрите, это все сфера отношений. Это отношения тем, кто нам дорог и близок, наши братья и сестры. Это также те, кто оказались в каких-то переживаниях и в нуждах. Это страждущие. Здесь также есть и гонители. И если бы мы дальше могли прочитать, там и отношения к врагам, которых мы должны накормить, напоить и так далее. Мы должны наши отношения посвятить Господу и ради Него вести себя так, как призывает нас святой апостол Павел. Какой будет результат вот этого сбалансированного подхода, когда мы будем отдавать власти, что ей принадлежит, и Богу, что Ему должно принадлежать? Посмотрите на 26 стих. «И не могли уловить Его в слове перед народом, и, удивившись, ответа Его замолчали». А результат будет следующий, братья и сестры. Мы избежим падений, избежим многих и многих неприятностей. Если только этот баланс будет у нас, мы будем благословением для окружающих людей. Поэтому мы должны задуматься вот о чем. В мире расставлено очень много разных приманок, разных ловушек для нас, христиан. И один неверный шаг, одно неверное слово может нам многого стоить. Мы можем подорвать нашу христианскую репутацию, подорвать репутацию нашей церкви. Можем нанести серьезный урон делу Божьему, если только не будем так же принципиально, как принципиально был Иисус, отдать кесарю кесарева, а Божие отдать Богу. Скажу вам, церкви это не всегда удавалось. она не всегда сохраняла баланс между тем и другим. История говорит, что церковь не выдержала вот это Христово правило, и она попала в серьезные затруднения. Церковь Запада решила заменить собой власть, и римский папа стал во главе всех государств. Вы знаете, были такие заявления относительно римского папы, они были обнародованы, что с отлученными папой от церкви лицами запрещено даже находиться в одном доме. Одному папе можно в соответствии с потребностями времени издавать новые законы, образовывать новые епископаты и так далее. Один папа может носить императорские регалии. Все князья должны целовать ногу только у папы. Только имя папы упоминают в церквах. Во всем мире лишь он удостоен имени папы. Папа вправе низлагать императоров. И римские папы это делали. И какой же результат был, когда церковь решила встать вместо кесаря? Она разложилась. Церковь стала казнить еретиков. Церковь внутренне была деморализована. Римские папы вели войны, охотились, правили балы, роскошествовали, прелюбодействовали. Все это было. Церковь не выдержала этого искушения. Что касается церкви на Востоке, то церковь впала в подчинение государству, стала его одним из департаментов. И результатом, что во главе церкви оказался император, было то, что император назначал духовенство и смещал. Император решал церковные споры богословские. Император был заинтересован в том, чтобы все лица в его империи были бы христианами, была бы одна идеология. Поэтому и отменили крещение взрослых. Потому что оно не давало императору вот этой возможности всех своих подданных рассматривать христианами. И от этого церковь также пострадала. Вы знаете, церковь стала казенным институтом, увеличилось число формальных верующих неимоверно, и в результате церковь пала. И от этого, допустим, Русская Православная Церковь от этих последствий еще не может оправиться. Вот прошли рождественские праздники, 2,2 миллиона россиян из 140 миллионов пришли в храмы праздновать Рождество. Посчитайте, какой это ничтожно малый процент. Дорогие друзья, мы должны научиться у нашего Господа жить между властью и Богом так, чтобы отдавать власти, положенные ей, и Богу то, что Ему принадлежит. Будем сохранять этот удивительный евангельский баланс и будем молиться о нашей стране, о властях, будем молиться за церкви наши, чтобы они процветали, и чтобы был исполнен вот этот удивительный лозунг баптизма: «Свободная церковь в свободном государстве» – это наш идеал. Да благословит нас Господь, помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты установил этот чудесный баланс для нас, что мы не имеем права удалиться из этого мира, не имеем права отказать власти в повиновении, даже если бы она была сплошь языческой, бездравственной. Господь, благодарим Тебя, что Ты призвал нас также и отдавать Тебе все те дары, о которых мы сегодня поучались Твоего слова. Помоги нам, Господи, быть такими людьми. Помоги нам, чтобы через наше участие как граждан наша страна процветала, и чтобы через наше посвящение Тебе процветала церковь, и многие люди слышали бы Евангелие, приходили к Тебе. Господи, мы молимся Тебе за тех, кто сегодня пришел в нашу церковь и слышит это чудесное учение Твоего Слова о гражданских и духовных обязанностях. Мы просим Тебя за тех, кто понял, что он не отдает Богу Богова, и за тех, кто понял, что и кесарю кесарево не отдает. Господь, помоги исправить жизнь. Помоги Тебе посвятить все, что у нас есть. И помоги нам быть добрыми гражданами нашей России. Просим Тебя за нашу власть, за губернатора. Ты знаешь, что на его рассмотрение сейчас наше прошение о том, чтобы нам узаконили здание. Господи, повлияй на Твоего слугу. Помоги ему принять решение, которое могло бы быть встречено нами с радостью. Господь, благослови премьер-министра нашей страны, благослови президента. Храни нашу страну от терактов. Ты знаешь, Господи, сколько много проблем у нашей власти. Дай им Твой страх святой и дай им глубокое познание Тебя. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.